Радио «Комсомольская правда». 24 часа в эфире.
Как же я устала от ненужных телефонных звонков, бесполезных гудков в твое холодное сердце. Однажды ты в глазах моих увидишь любовь, только ты вновь и вновь в мою любовь сыпал перца. И деться больше мне некуда, раз сердце твое расколото на части, первая изо льда, другая просто из холода. Ну что ты ищешь без повода, не замечаешь печальный глаз? Все блестит, что золото. Любовь бывает только раз. У кого спросить, для кого мне жить и зачем хранить разбитую любовь? Писанных дней, и мне станет теплей от сгоревшего пепла. Мой печальный взгляд не растворится в параллели твоей, и я стану сильней. Я разбросаю по ветру осколки или сожаления. Любовь поможет прощение, надежду. Победу или поражение? Зачем нужны тебе поводы? Не замечаешь печальный глаз, и все блестит, что золото. Любовь бывает только раз. У кого спросить, для кого мне жить и зачем хранить разбитую любовь?
Искренне ваш.
97.2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго вечера. Также приветствуем Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень и Барнаул. Города вещания радиостанции «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира называю сразу 97.00.97.2, код Москвы 495. Ну а теперь о тех, кто в этой студии. И я приветствую здесь человека, на котором мы весь день говорили. Она пришла. Анита Цой с нами. Здравствуйте, Анита.
Добрый вечер, мои хорошие.
Я Елена Фонина, буду также с вами в течение этого часа. Ну и вы присоединяйтесь к нашему разговору. Тем более, что если вы внимательный слушатель радиостанции «Комсомольская правда», наверняка были заинтригованы. Мы весь день говорили о том, что они тут свои обидели, имели, конечно, в виду песню «Разбитая любовь», которая, собственно, и прозвучала в начале нашего разговора. Ничего плохого и не думали. Но, знаете, слово произнесенное уже практически есть действие. А посему выяснилось, Анита Цой приехала обиженная к нам на эфир. Анита, ну рассказывайте, что случилось?
Сижу и улыбаюсь вам во всю свою ширь сине-черной улыбкой. Дело все в том, что у меня был час буквально до эфира, и я заскочила здесь за углом перекусить. Сижу, ем. Смотрю, рядышком соседи за соседними столиками улыбаются, и я им тоже в ответ улыбаюсь. И вдруг что-то на их лицах меняется, они как начинают переживать, что-то друг другу рассказывать, на меня показывать. И я понимаю, что у меня что-то не так на лице. Вышла в туалетную комнату, глянула в зеркало и обомлела. Оказывается, весь рот и все зубы у меня сине-черные, потому что в блюде оказалась черноплодная рябина. И мне об этом никто не сказал. И когда я пришла сюда, сейчас на КП, я даже не могла нормально здороваться, потому что я только говорила «угу, угу». Мне было очень стыдно. Вы не верите? Посмотрите, какие у меня зубы. Ужас.
Хороший способ заставить человека замолчать, по крайней мере, на некоторое время. Но главное, чтобы не подумали, что они-то все окончательно закончились деньги, и не хватает их даже на покупку зубной пасты. В общем, мифов может родиться огромное количество из маленького всего лишь вот такого инцидента, который произошел в кафе непроверенном. А вы, кстати, вот попадаете часто в подобные ситуации, нелепые, какие-то странные, забавные, непонятные. Вот планида у вас, что ли, такая? Или это единичный случай?
Да, отношусь я к людям, которые попадают именно в забавные ситуации.
То есть забавного в жизни больше, чем нелепого?
А нелепость, забавность – это, наверное, все-таки синонимы. Но я это воспринимаю забавно.
Ну хорошо, в таком случае, а как вы воспринимаете ту информацию, которая, опять же, обошла все СМИ и стала достоянием гласности? Ну, понятно, ведь журнал Forbes у нас очень любит публиковать списки самых-самых. А вот буквально на днях выяснилось, что самая влиятельная женщина в мире – это Мишель Обама. Ну, понятное дело, да?
Я очень за нее рада, молодец,
да,
Мишель.
Да. Ну, все ясно, жена при политике, тут как бы логика ясна. Но возникает другой вопрос, применительно уже к нашей российской жизни. Понятно, что вы дама, которая вращается в кругах московского чиновничества и, соответственно, с женами московчиков-чиновников знакома. Ну, а посему возникает вопрос, почему наши дамы...
Вы не
дамы...
хотите вокруг да около,
нет,
давайте прямо сразу.
Я спрашиваю, почему наши дамы научились зарабатывать деньги и, по версии того же журнала Forbes, находятся на одном из престижнейших мест в мире по количеству денег, которые они зарабатывают, но вот никак не могут достичь такого же влияния. Вот с чем это связано? Почему мы богатые, но не влиятельные?
Вы знаете... Не могу ответить вам на этот вопрос, потому что ни богатств таких, ни, соответственно, такого влияния я пока в своих руках не имею.
То есть на бал вы не приходите, жены московских чиновников, с, соответственно, теми
как
людьми...
Как правило, я туда попадаю,
так,
конечно же.
Да.
Прихожу, но я очень мало общаюсь, потому что, как правило, провожу за кулисами, я артист, и этим все сказано.
То есть
мое дело петь, развлекать.
Ваш супруг с гордостью предоставляет вам возможность не ходить с бокалом шампанского и не общаться с дамами, разговаривая о том, кто куда съездил, кто что купил, а выйти на сцену и блеснуть вот таким образом?
Вы знаете, вот кто куда съездил, кто что купил, мне кажется, это настолько банально, потому что, конечно, мы знаем, какой уровень и какой прожиточный минимум, так сказать, у той или иной семьи, да, в нашем окружении, а вот так, чтобы жена вышла и с достоинством блеснула на сцене, порадовала, а может быть, собрала, так сказать, все завистливые возгласы вокруг. Это тоже надо суметь. Угу. Вот это я считаю изюм.
У нас есть уже телефонный звонок, мы слушаем Венеру. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Анита. Я вот знаю, что буквально пару дней назад вы вернулись из Сеула, где принимали участие в Корейском фестивале музыки, и заняли там первое место. Я хочу от всей души, конечно же, вас поздравить с этой победой, пожелать вам больших творческих успехов и побольше разных побед в вашей жизни. Мы очень вами гордимся. Спасибо вам большое, что вы есть. А вопрос вот у меня такой. Вот, например, если...
А, это был еще не вопрос.
Да, это был комментарий.
Да, это было пока поздравление.
Спасибо.
Вот, а вопрос у меня такой. Вот, например, если бы у вас была такая возможность повернуть, например, жизнь, ну, допустим, на 20 лет назад, или прожить ее вообще заново, вот что бы вы поменяли в своей жизни? Вот как первый вопрос, а второй немножко такой вот тоже. Я знаю, что вы собираете коллекцию национальных костюмов, и тоже знаю, что недавно она пополнилась. И хотела бы спросить, вот
какие
у вас еще
сведения?
Костюмов не достает в коллекции, какие бы вы вот хотели еще иметь в своей коллекции костюмы?
Ну, начну с самого элементарного, с коллекции костюмов. Да, я собираю национальные азиатские костюмы. И самое последнее, что у меня появилось в коллекции, это красивое свадебное японское кимоно, расшитая изумительными совершенно шелковыми нитями, но и порадовала меня все-таки поездка в Корею, потому что не далее, как 4 дня назад, когда я была в Корее, мне подарили, ну, решил дизайнер, я, правда, его не знаю, вот Валю Юдашкина знаю, а дизайнера в Корее, к сожалению, не знала, мне решили подарить национальный, но современный этнический костюм, хамбок. И я уже была на примерке и видела, какая может получиться из этого красота. Единственный минус – все ткани природного происхождения, и красители тоже чистить нельзя. А вот как пройти во всем этом, не запятнав репутацию и ткань, это надо уже суметь сделать позже. Ну и в конце концов, что бы я поменяла за свои 20 лет? Я бы, наверное, не зашла в эту кафешку и не съела бы эту черную смородину. Вот, пожалуй, и все.
Да, но это была не черная смородина, ну, вернее, это была черноплодная рябина.
Да.
Да, ну понятно, просто у шеф-повара, наверное, теща где-нибудь сейчас как раз забирается сбором
хорошо.
Урожая. Ну а посему и что мог, то и принес в собственное кафе. У вас, по слухам, тоже ведь есть какое-то кафе, по-моему, в Москве, принадлежащее
нет,
вашей семье,
кафе, нет? Кафе отрицаю категорически, но у меня есть лучше, чем кафе. Центр восточной медицины «Амрита». Там мы сосредоточили все самые лучшие советы нетрадиционной восточной медицины, начиная от иглоукалывания и заканчивая фитотерапиями, чаями различными и так далее, и так далее. И вы знаете, прям горжусь этим своим детищем, потому что пригласили врачей из разных стран мира, профессиональных, китайцев, корейцев, японцев, тайцев. И та помощь неоценимая, которая проводится в стенах нашего центра, она, конечно, ну, прекрасная. Люблю, когда люди улыбаются.
То есть это ваш бизнес, да, получается так? Независимо от певческой карьеры, вы себя немножечко так подстраховали, судя по всему. Ну, потому что это так принято
сейчас. Я могу сказать, что на сегодняшний день...
сейчас, на чем-то одном не останавливаться.
На сегодняшний день пока говорить, например, о том, что это бизнес, это прибыльно рано, потому что еще года нет, как открылась «Амрита». Мы стараемся пока вырулить, отбиться. Хотя бы разойтись по нулям. Но думаю, что это будет иметь успех.
Хорошо, в таком случае объясните, чем связана такая идея. Давайте сейчас уже не будем называть это заведение, потому что мы понимаем, что, конечно, мы пригласили сюда не с рекламными целями вас, а поговорить и о том, чем вы сейчас живете, что вас интересует помимо вашей основной деятельности. Но это с чем было связано? С тем, что уже появились какие-то намеки на то, что не так все будет легко у вашего супруга? Или это совершенно история, не связанная между собой?
Простите, я чуть прибаливаю, кажется, как будто я
чихаю
в тему.
А как же вы, у вас свой медицинский центр, а вас там не вылечили, как-то не...
Я еще не успела туда дойти.
Не доехали, понятно, из Сеула.
Хороший вопрос, но вы знаете, дело все в чем? Дело в том, что бизнес, например, мой, я имею в виду певческий, да, и в том числе и бизнес медицинский, он никак не связан с профессией моего мужа. Мы все работаем по отдельности. Он в своей истории, я в своей истории. И мне кажется, что это хорошо очень видно. Вот я думаю, что меня не должны были приглашать бы сейчас сюда на интервью в уважаемую газету, которую мы очень любим, в «Комсомольскую правду», видя, что происходит на работе у моего супруга. Я думаю, что половина бы людей, большинство бы отвернулись бы и сказали бы, да ну, не надо, может быть, они сейчас опальны, или давайте не будем их трогать. Зачем? Почему? Ничего не происходит. Дело все в том, что что коллеги, что пресса, как относились, так и относятся. Приглашают на эфиры, и у нас сегодня тоже какой третий эфир, по-моему, по счету, да. Мы беседуем, говорим, песни звучат на радио, клипы ставят. То есть жизнь на самом деле продолжается. И я очень рада, что, слава богу, я не работаю секретарем, например, своего мужа, или вместе с ним в мэрии не руковожу каким-то процессом пресс-службы. У него своя работа, и я его очень ценю как большого профессионала. Ему, конечно, сейчас сложно и непросто, но я уверена, что человек, который действительно очень любит свою профессию и знает, что он делает, он вырулит. Самое главное, ему не мешать. На то он и мужчина.
Друзья не отвернулись, потому что мы вот в эти сложные дни, рассказывая в том числе об отставке Юрия Михайловича, не могли не признать, что друзья проверяются, в общем, в радости. Это понятно, потому что большинство не выдерживают испытания радостью, когда у кого-то что-то очень хорошо. Но, разумеется, испытания бедой, в общем, тоже никто не отменял.
Я сейчас перебью.
Да-да-да.
Значит, летела в самолете из Франции, как раз с репетиции возвращалась, своего мюзикла. И, значит, со мной как раз это был день, когда Юрия Михайловича сняли с должности, уволили. И с нами, значит, в бизнес-классе летело две женщины, которые, знаешь, держали в руках то ли журнал, то ли газету «Власть». «Власть» — это журнал, да? Держали, там был большой портрет Юрия Михайловича. Они показывали на этот портрет пальцами, а потом шушукались и смотрели косо на меня, типа «смотри, смотри, что такое?». Потом подошли стюарды и сказали: «Анита, разрешите выразить вам глубокие соболезнования. Как же вы теперь петь-то будете?» На что я у них попросила бутылочку белого вина.
И спели.
Нет, я не стала. Я говорю: «Ребята, а кто-то умер?» Понимаешь? Ну, есть такой момент. Люди кто-то переживает, кто-то уже похоронили. Но на то оно и время, и жизнь, чтобы все расставлять по своим местам. Я вот сейчас, на самом деле, даже отчасти, знаете, как благодарна судьбе, что мы переживаем этот момент в нашей семье. Ведь это еще и проверка на прочность в нашей семье. Это очень важно.
Ну что ж, давайте тогда слушаем телефонный звонок. Очередной Дарья нам дозвонилась. Телефон, напомню, прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда» 97-00-97-2, код Москвы 495. До завершения этого часа с нами Анита Цоя. Видите, готова отвечать совершенно откровенно на самые неудобные вопросы. Просто я сразу хочу закрыть эту тему, чтобы она потом не возникала. Поэтому лучше я вас об этом спрошу, чем спросит кто-то. У нас
есть
довольно жесткие высказывания.
Ничего страшного, пусть люди звонят, высказываются. Я, наоборот, за. Только простите, если буду чихать и подхлюпывать.
Да, это не от того, что нечего сказать, просто человек приболел немножко. Дарья, простите, мы заставили вас ждать, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Анита, мы с вами, кстати, на Твиттере общаемся.
О, здравствуйте, товарищи тверяне.
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. А вот о чем вы мечтали в детстве и сбылось ли оно? И, кстати, хотела сказать, что клип у вас замечательный вообще, на каналах видела музыкальных.
Спасибо большое. Ну, я вообще-то, как только родилась, я же мечтала быть артисткой сразу, только не знала, какого жанра. То мне хотелось в цирке выступать и летать под куполом, то мне хотелось в кино сниматься, как Любовь Орлова, то я мечтала танцы русские народные плясать. И вот, кстати, с русскими народными танцами эта мечта была такая, прям, я бы сказала бы, очень целенаправленная, потому что меня не брали ни в один народный коллектив, где бы на голове носили кокошники и играли бы на ложках и били дробушки. И вот я уже училась в педагогическом училище, то есть была уже достаточно взрослым человеком, когда я пришла в коллектив, а мне говорят: «Анит, ну извини, ну не можем». Я говорю: «Ну почему?» Он говорит: «Ты в зеркало посмотри на себя, ну какой кокошник, ну ты нам все завалишь, наше училище проиграет». А там был какой-то конкурс между училищами. И вот, видимо, это так засело у меня глубоко внутри, что когда я вышла на сцену, но уже на большую, в самом первом своем концерте, где я и сама выступила, как всегда, режиссером, и была первым горемыкой режиссером, потому что первым блинкомом, я сделала номер на песню Саульского «Только черному коту и не ведет». У меня был русский кокошник, у меня была шикарная коса ниже пояса, я была в русском наряде, а вокруг меня танцевали представители разных республик, и я в эту песню вкладывала совершенно другой смысл, что вот черному коту и не везет, вот ему никогда не давали проявить себя. Но как только вот я отбила эти дробушки на своем концерте, как-то вот спесь прошла, и больше кокошник-то надевать и не понадобилось.
Но вот зато так. Любовь к костюмам осталась, судя по всему. Вот да, это, наверное, да, тоже да. Оттуда.
То, мечта что... сбылась, да. Видишь, артистом стала, костюм надела.
Ну и плюс ко всему три образования, это вам не шуточки, простите.
Искала себя долго.
А почему?
Ну, вначале, конечно, когда я хотела быть артистом, мама тщательно меня старалась от этого дела уберечь. В семье никто не был связан с музыкой. Никто не вращался в кругах шоу-бизнеса или хотя бы ближе к театру или к кино. Мы не имели никакого отношения. Мама растила меня одну. Ну и, соответственно, мы перебивались как могли. И когда я говорила: «Мама, ну чем я хуже Софи Лорен или Мирей Матье?», мама говорила: «Ну посмотри на себя, пожалуйста, дочка, лицо мне вышло».
Слушай, это вас преследовало просто на протяжении всей жизни. Посмотри на себя в зеркало.
Нет, ну действительно так оно и вышло. Ведь у каждого бывают какие-то зацепки,
да,
в жизни.
Да.
Вот у меня «Посмотри на себя в зеркало» — это прям вот номер один. И потом уже, когда я закончила музыкальную школу, поступила в педагогическое училище, потому что я училась плохо, я сразу скажу, я непоседа страшная, и закончила на тройке, и мне учительница сказала в школе: «Иди-ка ты после 8 класса в училище, не поступишь в институт». И я ушла в педагогическое, и потом закончила институт педагогический, и потом уже юридически закончила. И все-таки так судьба распорядилась, что надо было поступать в РАТИ, ГИТИС как раз был переименован. И я это сделала с огромным удовольствием, потому что все-таки от судьбы не убежишь.
Ну что же, мы продолжим разговор в студии радиостанции «Комсомольская правда» в прямом эфире с нашей гостьей Анитой Цой. Через 3 минуты после информационного выпуска не забывайте, вы можете присоединяться к нам. Телефон прямого эфира 97-00-97-2, код Москвы 495.
Искренне ваш.
Бегу из этих стен, сбился счет твоих измен, сбился счет твоих прости, сбился счет моих прощаю, обещаю всем богам, за тебя весь мир предам, за кого меня предашь, Я пока еще не знаю, я пока еще не знаю. Убегай, беги, небо помоги, пусть горят мосты пустые, ничего уже не стоят. Убегай, беги, забывая дни с тем, кто был всего дороже. Если хочешь, если сможешь, от любви вернешь ключи. Мы свободны, мы ничьи и счастливые почти. В лабиринтах снегопада в окнах свет не зажигать, у дверей шагов не ждать. Мне бы проще не дышать, чем не быть с тобою рядом. Кем не будь с тобою рядом. Убегай, беги, небо помоги, пусть горят мосты пустые, ничего уже не стоя. Убегай, беги, забывая дни с тем, кто был всего дороже. Если хочешь, если сможешь, убегай, беги, небо помоги, пусть горят мосты пустые, ничего уже не стоя. Убегай, беги, забывая дни с тем, кто был всего дороже. Если хочешь, если сможешь.
Искренне ваш.
97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Приветствуем также Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень и Барнаул. Телефон прямого эфира 97,00,97,2. Код Москвы 495. И прямая трансляция сейчас идет на сайте kp.ru. С нами в студии до завершения этого часа Анита Цой. И специально, вот что называется, для тех, кто сейчас нас смотрит в интернете, приберегли вот такой небольшой красивый, ну, я даже не знаю, как это вот называется, да? Ну, приз – это когда мы кому-то вручаем. А это приз, когда вручает Аните Цой, да. Так что это такое, Анита, объясните.
Ежегодно собирается в Корее, проводится корейский фестиваль, который устраивает телеканал KBS. Все самые яркие звезды, уже сложившиеся звезды в разных странах, если они корейцы, то они приглашаются на этот фестиваль. Совершенно из разных жанров музыкальных соткана эта красивая ткань. Вот в этом году, например, пригласили 8 участников. Трое участников из Южной Кореи, это выдающиеся звезды, включая симфонический оркестр и его дирижера. Саксофонист приехал у нас из Соединенных Штатов Америки, пианист из Японии, Анита Цой из России, певица китаяночка, вернее, кореяночка из Китая приехала, и еще дуэт из Аргентины. По опросам, которые проводились на KBS, эти звезды оказались самыми-самыми популярными в 2010 году. И вот из нас в итоге выбрали, ну, так скажем, лучшего музыканта или лучшего исполнителя 2010 года. И что приятно, что победила Россия.
То есть это вот тот самый главный приз?
Да, это тот самый главный приз. Но ты знаешь, что вначале меня удивило? Когда шла репетиция и выносили флаги, красивые танцующие девушки, флаги разных стран. Среди этих флагов не было России. И я подошла к режиссеру этого всего чудного представления, говорю, а где же русский флаг? Он говорит, а зачем? Вы знаете, ну, приезжали тут из России, ну, особо ничем нас не удивили. То есть отнеслись к нам, вот ты знаешь, удивительно, несмотря на то, что корейцы живут тоже в России, как в стране, в принципе, третьего мира. Конечно, все ориентиры на Канаду, на американских корейцев, на японских корейцев. Я думаю, ну, ладно, ничего страшного. Когда мы уезжали, нам клятвенно пообещали, что теперь российский флаг будет всегда отныне присутствовать на фестивале. Это очень приятно.
А что написано вот этими иероглифами?
Вот он прозрачный, я не могу прочитать кверх ногами, но вот английский язык ты разберешь. Presented to Anita Tsoi и подписано President of Overseas Korean Foundation. То есть как раз этот знак подтверждает, что в этом году России достались все лавры.
Ну, понятно, это не спортивное соревнование, гимн России не играли, но вообще были такие моменты, когда звучал гимн, и приходилось вот так вот со слезами на глазах стоять и подпевать, вот испытывая чувство просто сумасшедшего восторга от того, что это произошло.
Ты знаешь, несколько лет назад я исполнила гимн Российской Федерации специально для одной из наших радиостанций. И вот когда я стояла в студии и пела этот гимн, по моим действительно, щекам текли слезы. Этого было достаточно уже для того, чтобы вот почувствовать вот эту мощь и могущество все-таки, конечно, вот музыки, текста, который заложен. И все время чуть хотелось спеть старые слова. Потому что очень наш старый гимн Советского Союза был таким, знаешь, крепким. Второй момент, когда я испытала вот эти удивительные чувства патриотизма, когда звучит гимн, это было в Пекине на Олимпиаде. Это было что-то. Когда Исимбаева взяла на шесте свою высоту, вот эту потрясающую мировую, и зазвучал гимн России, ой, я даже сейчас, вы знаете, у меня прям мороз по коже, и кажется, что слезы наворачиваются на глаза. И я вот всегда считала себя мирным гражданином. А тут, когда начались перепрыжки, американка, Исимбаева, американка, Исимбаева. Вы знаете, вот рядом с нами на трибуне сидели американцы. Да простят они меня, я готова была им вцепиться в глотку. Настолько сильны были эмоции. Конечно, ну, представляешь?
Вот. Я представляю. Я еще подумала, что, в принципе, это же страна, ну, так скажем, да, не эта, вот, в которой мы сейчас живем, а так уж сложилось, что вообще у нас как-то с, ну, если не подозрением и не опаской, а, ну, чуть иначе относились к людям, которые выглядят не так, как мы привыкли. И ведь это же тоже практически была такая сквозная линия с самого детства. Ты не такая, как все. И несмотря на это, все равно вот чувство какого-то сумасшедшего патриотизма есть.
Ну да, вот я знаю, например, еще корейца, вот есть такой Валерий Пак, он всегда пел романсы русские, я ему всегда говорю, Валера, ну посмотри на себя, на меня, какие русские романсы, ну по-хорошему. Он говорит, я не могу, говорит, вот не петь их, потому что я уже весь пронизан этой культурой, я люблю эти красивые стихи, эту поэзию, эту музыку, я люблю это русское свободное слово и музыкальную тему, понимаешь? Ну вот как? И таких действительно очень много среди нас, и Юлии Кима возьми, да, и возьми Людмила Нам, Царствие Небесное, певица оперная. Да Костю Дзю возьми! Ну Костю Дзю возьми, пусть он живет в Австралии, но где он сейчас? Он живет здесь, в России. Он не может оторваться от нее. Он реально признает, что да, Австралия, все хорошо, они часто с Наташей, с женой там немножко это трутся из-за этого вопроса. Она говорит, не уезжай, мне тебя не хватает, детей же надо растить. Ну, они там все в Австралии. А Костя под эгидой разных дел едет сюда, потому что, видимо, его манит. В Корею вот так приехала, я что-то как-то, знаешь, не готова все-таки там жить.
Не своя страна.
Да не понимают они нашей русской бабской души вольной широкой. Вот знаешь, вот типа так, что ли.
Ну хорошо, а с какой песней-то вы выходили в итоге на сцену?
Вот... Знаешь, я, конечно, перехитрила немножко общественность. Ага. Мы же на Евровидении вскормленные. Вот, поэтому можно было исполнять 2-3 произведения. Я, конечно, взяла сразу 3. Я взяла на русском, потому что я все-таки представитель России, я горжусь этим. Я взяла песню на английском, известнейшую песню Тины Тернер «Simply the Best». Ее не знать просто нельзя и не любить невозможно. И третью я взяла очень популярную в 70-е годы песню, которая называется «Норуль Саранхэ» на корейском языке «Я тебя люблю». И плюс я еще написала шпаргалки. Ты видишь, я всегда хожу с телефоном.
Да-да-да.
С айфоном. Я его прикрепила к себе на руку спортивным, знаешь, таким снаряжением и написала корейские слова. Вот они у меня даже здесь до сих пор есть, потому что я очень волновалась, я боялась, что я что-нибудь не так сейчас переведу, и все будут ржать надо мной и так далее. И вот, представляешь, между песнями моей задачей было открыть iPhone и читать. «Аннёхасэйо! Чанитэм нида, мосэка парашшуэсь васам нида, ёрбуна пэсон норе бурэльсуэсосо хёмбукхам нида». Народ просто валялся, потому что они понимали, что я читаю, что я кручу твиттер. Они, ой, твиттер, телефон. Они хохотали, но я им сказала все, что я запланировала. Я им сказала, что где бы я ни находилась, конечно, Корея со мной в сердце. Я им сказала, что, конечно же, когда я нахожусь в России, я думаю о них, но я уже не могу быть с ними, потому что так распорядилась судьба, и мама, и семья здесь. Они плакали, они смеялись. И когда в конце они услышали песню «Норуль Саранхэ», «Я тебя люблю», ну все, зал, все, ты понимаешь, да, они были моими. Наряду, конечно, другие артисты были менее подготовлены к таким конкурсным делам. Понимаешь, они, например, кто-то по-корейски не знал, языка не знал, ничего не сказали, просто молчали, исполняли свои номера. А кто-то просто проигнорировал корейскую, так сказать, музыку, песню. Ну и, конечно, тоже жюри было в шоке, и вот теперь все замечательно, я думаю.
Ну, это еще раз говорит о определенной мудрости русских женщин, которые понимают, куда нужно приезжать и с чем.
Фу, я Корее говорю, я России очень благодарна, знаешь почему?
Почему?
Я приезжаю все время в Корею, смотрю и думаю, блин, вот как бы я смогла бы там выбиться? Они все на одно лицо, и я такая же. Ну, знаешь, хочу петь какая-нибудь Цой, я такая же лицой. Ну, на полном серьезе, понимаешь? Ну как? А здесь в один ряд ставят 19 блондинок длинноногих с голубыми глазами и меня, 20-ю, маленькую, пухленькую, узкоглазенькую. Как ты думаешь, на кого зал посмотрит?
Ну, разумеется, на ту, которая отличается от
всех. А дальше надо удачу держать, ухватиться за нее покрепче и сделать все, чтобы зал не отвернулся.
А нет, это понятно. Все, с одной стороны, да, выделиться можно, разумеется, внешностью, еще чем-то. С другой стороны, ты же привлекаешь к себе и внимание людей, которые скажут, ну фу, а что это она не такая, как все-то? А что это она маленькая, узкоглазенькая?
Имеют право. Я думаю, что если бы сейчас, да, вот кто-то из европейцев приехал бы в Корею и начал бы там активно действовать, я думаю, его бы тоже аккуратно, красиво бы, корейцы немножко галантнее немножко поступают, но они, например, не дают иностранцам развернуться в бизнесе. Они ему сразу показывают, что твое место какое? Переводчик, менеджер и так далее. Это сложный вопрос.
То есть у них нет пиетета перед европейцами в этом смысле? То есть приехал большой белый человек, нет?
Нет. Нет, вы можете быть представителем, конечно, крупной компании, например, европейской или западноевропейской, но вы туда приедете только в командировку, и для вас сделают все в этой командировке, вы уедете оттуда, считая, что вы король. Но если вы приедете и изначально будете растить там детей, будете жить, и как все ходить в одну школу, вам покажут очень мягко, но уверенно, где ваше место. И вы знаете, поэтому я считаю это нормальным, когда на территорию России съезжаются люди разных национальностей. Да, мы, конечно, говорим о толерантности, мы говорим о о более, что ли,
терпимом отношении,
да, ну, по крайней мере, более интеллигентным, так скажем, потому что нельзя всех под одну гребенку валять, так скажем, да. Но все-таки я считаю, что это русская земля, и россияне именно те национальности, которые здесь корни чьи заложены, они, конечно же, хозяева земли. Ну и поэтому и хочется от них немножко гостеприимности. Ну и нам главное не сплошать, не будем хулиганить.
97-00-97-2, телефон прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда». Анита Цой с нами в студии. Прямая трансляция на сайте kp.ru. Код Москвы 495. Забыла напомнить для тех, кто, может быть, хочет дозвониться к нам из другого города, задать Аните Цой свой вопрос. Ну а я хотела бы спросить Аниту, естественно, о том, где же, в принципе, легче устраивать свои творческие отношения с этим миром. Потому что мы понимаем, если мы говорим о кинематографистах, они всегда выбирают, где дешевле можно снять, где меньше заплатить актеру, но где найти свою выгоду. Вот в данном случае певцам, мне кажется, тоже есть выбор, где подешевле, где там помалобюджетнее, или вы так вот, знаете, на широкую ногу, нет?
Нет, ну что ты, я вообще не знаю ни одного человека, который серьезно относится к своему бизнесу, чтобы он гулял просто так, расшвыривался деньгами на широкую ногу. Ни в коем случае. Все должно быть рентабельно, все должно быть выгодно. Конечно, иной раз творчество от этого, конечно же, страдает. Вот я стараюсь, например, в своей работе пытаться совместить полезное с приятным. Но это все равно сложно. Удается, хотя иногда получается. Вот как в случае, например, с клипом, который снял для меня Лан Бадоев. Я долго выбирала клипмейкера, а тем более была наслышана о том, что я не снимала, знаете, с 2007 года, вот клип «Небо» вышел, да, клипы. Вообще не имею привычки штамповать. То есть вот есть песня, действительно легла, значит, делаем. Я начала искать, изучать рынок, и мне сказали, что цены все равно, несмотря на кризис, все равно достаточно высокие, держатся, особенно у хороших режиссеров. А мне вот страсть понравились работы Алана Бадоева. И мы с ним встретились, и что оказалось? Что он разумный человек. Оказывается, и на Украине, и в России есть разумные люди. Мы поговорили, оговорили бюджеты, но при этом не погасла творческая мысль. Я вот за это благодарна Алану 200 раз и низко кланяюсь до земли, потому что тот продукт, который я получила в это кризисное время, вот именно на тот бюджет, который мы могли выделить, вы знаете, что сейчас с гастролями творится, с концертами и с продажей альбомов, вот именно этот бюджет, но мы получили продукт, который можно назвать настоящей творческой работой, созидательной. Вот как бы вот так.
Это клип на песню «Разбитая любовь», мы сейчас о нем говорили, да? Но ведь ваши песни, это тоже не секрет, они посвящены там конкретно там кому-то, чему-то, какому-то событию, какому-то случаю. Неужели все «Разбитая любовь» как-то звучит довольно пессимистично? Или это не более чем просто вот...
Как посмотреть? Вот, например, я позитивный человек. Для меня клопы, даже раздавленные, пахнут французскими духами.
Фу, какая гадость!
Вот, видите, в чем мы отличаемся, поэтому...
Нет, просто другое дело, где ты этого клопа увидел. Одно дело, если в общежитии на стенке, другое дело...
Нет,
помню...
Нет,
если в отеле где-нибудь Хилтон, то я думаю, что даже клоп может быть.
Было время, когда мы с мужем жили в 7-метровой коммуналке, и там действительно он меня привел, молодую свою жену, спать на софу, где были клопы. Они меня страшно покусали. Его причем не трогали, а меня искусали. Свет включаю, их нет. Свет выключаю, не все на мне. В общем, конечно, клопа я живого вот так вот не могу тебя раздавить, но действительно позитив присутствует. Вот смотри, ты, например, смотришь клип и слушаешь песню «Разбитая любовь». Ах, как все плохо! Ага. Ах, мужчины, сволочи! Ах, все, больше никогда я не попадусь в эту ловушку. Они тоже смотрят по-другому. И, поверь, есть такие люди. «Разбитая любовь», да, какие-то были переживания, но любое окончание этой истории – это начало следующего взлета, новой любви. Я вот именно так смотрю на эту тему.
И вообще, наверное, на жизнь, в принципе, такой взгляд, он помогает как-то переживать сложные моменты и вообще, может быть, как-то гораздо легче существовать в этом мире, который постоянно подбрасывает какие-то сюрпризы. Вот мы сегодня начали наш разговор с неприятного сюрприза. Один бы долго мучился, там, страдал, пошел бы к стоматологу зубы отбеливать.
А, зубы-то, да, ой.
А другой вот ничего вроде перышки стряхнул и дальше.
Так с такой очаровательной ведущей, как ты, разве про зубы помнишь? Я уже и забыла, что меня, в общем-то, опечалило.
Ну, вот такие, от мелких каких-то неприятностей до крупных. В принципе, вот такой позитивный взгляд на мир, он может когда-то все-таки дать слабину, и ты думаешь, елки зеленые, да? Может?
Ты знаешь, над тем, чтобы держать позитив и держать высокий настрой, как я говорю, да, выше планку, чем над этим надо работать. Надо заставлять себя, когда тебе очень плохо, улыбаться. Надо заставлять себя видеть в черном все-таки белые вкрапления, и это только методом тренировки. Потому что легче намного скатиться вниз и уйти в депрессию, и начать себя жалеть, и говорить: «Боже, боже, как все плохо». Тяжелее всего увидеть в этом долю юмора, намек на будущее, обстоятельства, которые будут выглядеть намного лучше, чем сейчас ты себя чувствуешь. Есть просто некоторые книги, учения тоже, например, цигунистов, да, в которых очень хорошо описываются такие ситуации. И вот ты говоришь, как ты думаешь, пойдет у тебя этот бизнес? Я думаю, почему пойдет? Это медицинский.
Да-да-да.
Вот именно из нетрадиционной медицины. У нас есть целительница в 7-м поколении цигунистка, молодая девочка. И когда мы с ней начали разговаривать на эти темы, я-то раньше книжки просто читала, а она впитывала от своего деда, от своего прадеда. И она такая позитивная, ей очень тяжело жить в Москве, она не говорит по-русски. Она мерзнет здесь, ей хочется домой. У нее нет еще ни мужа, ни детей. Ну, просто молодая девчонка, 27 лет, которую мы попросили очень, потому что она у себя в Пекине очень славится, знаешь, вот действительно поставить дело. И смотрю, как она это все переживает, нашу российскую зиму, там, я не знаю, жару, и думаю, ну, ё-моё, Цой, ну, у тебя-то и дом есть, и муж есть, и ребенок, ну, ты-то что? Ну, молодец.
Ну что же, вот такой взгляд на вещи, наверное, нужно все-таки как-то принять и в себе культивировать, и тогда мир будет улыбаться, и несмотря на все переживания и все негативные моменты,
вспомните
которые
возникают...
Вспомните
хорошую песню «А нам все равно».
Да, или вот ту песню, которую мы услышим сейчас, будем стремиться к небу вместе с Анитой Цой. И спасибо огромное, что были сегодня с нами на 97.2 FM, частоте радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Спасибо, всего доброго. Удачи вам в ваших делах, начинаниях, и пусть все получится.
Друзья, «Комсомольская правда» лучшая. И вы лучшие. Спасибо.
Сбереги меня, прошу, я слабее, чем кажусь. Я тебе принадлежу навек. Ты по-прежнему мой Бог. Я ловлю твой каждый вздох и у сердца прячу боль от всех. Твое имя значит рай. Бьется сердце через край, я за ним, закрыв глаза, лечу. Все молитвы о тебе, все стихи и песни все, за один твой взгляд отдать хочу. Пожалуйста, небо, не надо больнее, я жить без него не могу, не умею. Сердце ворваться с разбега, пожалуйста, небо, пожалуйста, небо. Потерялся твой ответ где-то между да и нет. Говоришь, все в жизни может быть. Я прошу себя остыть, без тебя учиться жить. Только сердце все равно болит. Пожалуйста, небо, не надо больнее, я жить без него не могу, не умею. Хочу в это сердце ворваться с разбега. Пожалуйста, небо, пожалуйста, небо, пожалуйста. Без него не могу, не умею.